А тем временем в покоях королевского замка в Кракове...
Ваше Величество, пани Кристина...
Марфа разглядывала склонившуюся перед ней женщину.
Да, польки, конечно, очень красивые женщины, но это исключение. Волосы какие-то соломенные, лицо длинное, глаза слишком блеклые. Или это она просто от неприязни? Да, наверное. С другой стороны, трех мужей эта стервь пережила. Значит, охотники находились на нее или на приданное?
Вообще, эта дама при дворе появилась совсем недавно. Вот Марфа на нее внимания и не обращала.
Не до того. И так волнений хватало.
Но кое-что о пане знала. Род Езерковских был хоть и многочисленен, но не особенно богат. Но пани Кристина первый раз замуж вышла, совсем молоденькой, за пана, на 40 лет старше себя. Конечно, она быстро стала вдовой. Второго мужа унесла болезнь, третьего — дуэль. Все они оставляли свои состояния полячке. Так что пан Ежи получил неплохое приданное. Но ведь и жене совесть иметь надобно.
Поднимитесь, пани Кристина. Нам предстоит серьезный разговор. Ваше Величество!
Полька поднялась, но покамест глядела без страха. Марфа сжала кулаки. Часа не прошло, как она поговорила с Ежеволодыевским и с его Барбарой. Поговорила она и с сестрой героя. Мать по слабости здоровья осталась в Каменце. Все в один голос утверждали, что пани Кристина бросила мужа в самую тяжелую минуту.
Да и кем, простите, надо быть, чтобы заявить супругу? Ты тут все равно помрешь, так что я себя спасать буду. Просто кем?
Пани Кристина, что вы можете сказать в свое оправдание?
Ваше Величество, я ни в чем не виновна.
Даже в том, что оставили мужа в годину бедствий,
прищурилась Марфа. Кристина подскочила.
Ваше Величество, на Каменец шло более 100 тысяч войска. Да ежели б Ежи любил меня, он бы сам меня должен отослать был, чтобы не подвергать мою жизнь опасности.
И какое бы впечатление это произвело на людей? Пан комендант настолько не верит в победу, что отсылает жену подальше. Сестра и мать пана остались с ним, а вы давали клятву во всем ему повиноваться, любить, уважать. Было?
И я готова ее исполнять. Поскольку мой муж жив, Он не желает более оставаться вашим мужем.
Как?
Вот тут пани Кристина растерялась. Развод? Но это невозможно. Они перед Богом венчаны.
Вам за ваше предательство придется уйти в монастырь.
Что?
Пан Володыевский.
Я же шагнул в комнату. Спокойно посмотрел на жену. Кристина, ты помнишь, что я сказал тебе, когда ты уезжала?
Панна Володыевская развернулась к нему, как дуэлянт. Сверкали глаза. Пальцы конвульсивно сжимались и разжимались, похожие на когти хищной птицы.
Да, я уехала, потому что боялась за себя и за своего нерожденного ребенка, твоего ребенка.
Я же побледнел, пошатнулся. Королеве скользнула служанка, что-то шепнула на ухо.
«Панна Кристина, лгать нехорошо».
Кристина развернулась к королеве.
«Не сойти мне с этого места, коли я лгу, ваше величество!» «И не сойдете, потому как крови у вас пришли не далее, как позавчера. Были бы вы в тягости, этого не случилось бы».
Панна Кристина сверкнула глазами.
«Ваше Величество, да, я совершила ошибку, оставив мужа, но я... слабая женщина, я могла бояться. Я могу загладить свой грех молитвой и покаянием. Вот и загладите в монастыре после пострига». «Но я не хочу!»
«А тогда вас будут судить по обвинению в предательстве».
«Ваше Величество!»
Марфа Людоедски улыбнулась.
«А как это еще назвать? Вы предали своего мужа, а значит, могли предать и страну. И, возможно, так и поступили. Иначе как бы вы добрались со значительными ценностями до столицы, когда кругом рыскали татары?»
Кристина побледнела.
«Вас определенно нужно допросить со всей строгостью. Ваше Величество, помилосердствуйте!»
Марфа покачала головой.
«Нет, пани Кристина, выбор у вас прост. До завтра вы решаете, кто вы теперь, предательница или смиренная инокиня. Подумайте».
Королева развернулась и вышла из комнаты, оставляя пана наедине с его женой. Кристина упала на колени.
Еже, прости меня, умоляю.
Еже покачал головой.
Я тоже просил тебя.
У тебя есть другая? Кто эта дрянь?
Еже усмехнулся.
Кристина, у тебя есть время до завтра. Прощай.
Развернулся и вышел. Панна Кристина осталась одна. Глухо стукнул засов. Женщина бросилась к окну. Высоко разобьется. К двери. Но выхода не было. Его вообще не было. Женщина опустилась на кровать. По щекам ее катились горькие слезы. Но как же так? Как так? Марфа благосклонно смотрела на Барбару. Ей по сердцу была эта девочка, которая готова была за любимым и в огонь, и в воду. Девушка же смотрела на королеву и не отводила глаз.
«Ваше Величество, вы можете думать обо мне дурно, но я так не думаю. Вот передо мной две женщины. Одна уехала, вторая осталась, хоть и грозила ей опасность. Любовь — такое дело. Я люблю Ежи, но разве мы сможем быть вместе?»
Марфа пожала плечами.
«Лично я не вижу никаких преград. Почти!»
Бася вздохнула. Она-то как раз их видела. Там, в Каменце, все было легко и просто. Тетка уехала, бросив Ежи, самого лучшего, доброго, умного, любимого и вообще замечательного. И их ждала неминуемая смерть, и Басе казалось, что она обязана сказать ротмистру о своих чувствах. Пусть он даже ее не любит, но, может быть, Ежи позволит ей быть рядом. Она не ждала взаимности, и когда оказалось, что он тоже любит, растерялась. А потом все стало легко и просто. На них шла громадная армия, разбить которую не было никакой возможности. А значит, им оставалось только умереть. И она молилась день и ночь, чтобы Господь не позволил ей пережить любимого. Ведь самоубийство — это страшный грех. А ее сердце остановится в тот миг, когда Ежи не станет. И жить ей будет незачем. Она бы кинулась вниз со стены каменца. Но вот жить... К жизни она оказалась не готова. В другом мире оставались жена Ежи. В другом мире был Краков. И сейчас ей предстояло жить здесь. А как? Она просто растерялась. Марфа смотрела на нее почти с материнской улыбкой.
«Бася, вы позволите называть вас так?» «Да, Ваше Величество».
«Первая преграда к вашему счастью, пани Кристина.
Но я на нее разгневана. Ваш муж...» «Да-да, я считаю Ежи вашим мужем, и никак иначе. Тоже. Так что ей предстоит отправиться в монастырь. Я ведь правильно догадываюсь, их семейная жизнь не была счастливой».
Бася покраснела до мучительного свекольного оттенка. Марфа покачала головой.
«Если бы пани Кристина вела себя иначе и осталась с мужем, я не стала бы помогать вам. Но теперь уж, что сделано, то сделано. Так что одно из препятствий вполне устранимо. Второе. Клан Езерковских».
Бася кивнула. Она тоже об этом думала. Им с Ежи просто не дадут жить спокойно.
«Мужу они пока нужны, а потому придется уехать вам». «Ваше Величество, я поговорю с братом. Ему нужны такие люди, как Ежи. Скажу более, я напишу сестре, принцессе Софье. Если она возьмет вас под свое покровительство, можете считать свою жизнь устроенной».
«Благодарю вас, Ваше Величество!»
Марфа чуть пожала плечами.
«Не стоит. Дайте мне обещание, что вернетесь, когда все утихнет. Да, вам придется 10 лет провести вдали от родины, пока болото успокоится. Кто-то умрет, кто-то уедет. Но потом вы сможете вернуться домой. У вас есть дом, и он здесь. Помните об этом».
Бася упала к ногам королевы. Марфа подняла девушку и вручила ее с рук на руки удачно зашедшему пану Еже. Чуть вздохнула. Так она мужа не любила. Не дано?
Наверное.
но все равно чуть грустно. Что ж, она поможет этим влюбленным. Грех не посодействовать им. Настолько они подходят друг другу. Так у них глаза светятся. Кристину, конечно, жалко, но она поступила не как благородная панна и не как верная жена. Этого достаточно для осуждения. Конечно, расплата слишком жестока. Но, как знать, может быть, в монастыре она себя и найдет. Посмотрим. Первое письмо получила Софья, даже раньше отца. Тому писали официально, а ей нет. Марфа накидала несколько строчек. «Все живы, все целы, победили, возвращаются». И Софья засияла. «Живы!» «Возвращаются!» «Вот так и не понимаешь, насколько тебе дорог и ценен человек, пока перед тобой не встает страшная опасность потерять его. И дай Бог, чтобы потом поздно не было». Софья перекрестилась и направилась в церковь, к Аввакуму.
«Батюшка, поговорить надо».
Аввакум привычно кивнул. Что-что, а исповедаться у девушки привычки не было. Так, разве что формально она выполняла свой долг. Но поговорить с ней было удивительно интересно. Неординарный ум, странные, нелогичные вроде бы суждения, но неожиданно верные решения. И вера религиозной он Софью никогда не назвал бы. Она не верила так, как его духовная дочь Феодосия Морозова. Вовсе нет. Она могла не соблюдать те или иные каноны, могла неуважительно отозваться о ком-то из церковников. Она могла. И в то же время где-то глубоко внутри нее было твердое убеждение, что высшая сила есть. Бог? Возможно. Но что-то такое точно есть. А уж как к нему прийти? Эта дорога у каждого своя. Аввакум собирал эту информацию по кусочкам, складывал свое мнение как мозаику и все чаще убеждался, что оно верно. Да, еще бы лет 10 назад он бы просто тряс девчонку, пока не выбил бы из ее головы всю дурь. Сейчас же он пытался понять. Что случилось, Сонюшка?
Поляки выгнали басурман. Батюшка, польская церковь к нашей близка.
Так, мгновенно заинтересовался Аввакум. План Софьи был дерзким до чрезвычайности.
Рано или поздно Михаил дозреет до того же, до чего и они. Провести церковную реформу. И хорошо бы, чтобы сделал он это так.
Это уж церковникам решать, какие каноны и как покромсать можно. Но две страны тогда сестрами станут, когда у них общая вера будет.
Ляхов, в православные?
Батюшка, мы же свои книги изучали. И сколько в них закладочек нашли, кои будут нашу веру по камешку подтачивать. Вот и им бы такое же заложить, чтобы в нужный момент они сами пришли к православию.
Софья, ты понимаешь, что это труд каторжный?
Еще как. Только и выбора у нас нет. Наше православие надо чуть адаптировать, ну, то есть пригладить, чтобы оно даже ляхам понятно было. А их книги надо будет так поправить, чтобы они с нашими сочетались. Тогда в нужный момент и слияние легче пройдет.
Аввакум в шоке смотрел на девушку, восхищаясь дерзости ее замысла. Да уж, не по воробьям из пушки. Цель достойная.
А еще Степан пишет сече. Они с Иваном Серко там сейчас свои порядки устанавливают, и им тоже священники нужны.
Ох, Сонюшка, знал бы я, сколько мне поднять придется. Сам бы в сибирский острог побежал. В ноги б кинулся, чтобы в яму обратно сунули.
Но глаза Аввакума светились. Он же борец по натуре. Ему такие преграды только в задор. Софья это отлично понимала и улыбнулась в ответ.
«Нет, батюшка, так легко вам отделаться не удастся. Сначала поработать надобно. Смену себе вырастить.
Смену? Вот от кого мне истинная польза, так это от твоего братца Ванечки. Умён мальчишка, не по годам».
Софья довольно улыбнулась.
«Так ведь не он один у вас?»
«Истинно так!»
Денег на образование никто не жалел, так что Аввакум заказывал и получал книги, пергамент с чернилами в любых количествах, все, что требовалось. А потому и учеников, кои решили избрать для себя стезю служения Богу, в царевичевой школе уже набиралось десятка два. Умные, серьезные, с живыми душами.
Да разве он раньше думал бы о таком? Разве мог бы мечтать?
И богослужебные книги, и их исходники они все вместе разбирали и переводили.
И натыкались на такое. Ей-ей, Аввакум и сам не знал сейчас, какой он толком веры.
Православной, и сие точно.
А никонянство там, старообрядчество, двоеперстие, троеперстие. Он православный, и точка.
А сейчас Софья предлагает расширить границы. Смогут ли они? Справятся ли? Не наломают ли дров?
А вы медленно, осторожно, крохотными шажочками. Даже если наши правнуки к этому придут, так нами ж заложено будет,
подсказала Софья. Протопоп пристально посмотрел на девочку.
Сонюшка, я подумаю.
Ответом ему была улыбка.
Подумает?
Значит, уже что-то да сделаем.
Дай-то Бог.
Алексей с Иваном как раз коротали время за игрой в нарды. Пир все еще шел, но там было уже неинтересно. Все перепились до такой степени, что под столами валялись. Сплетен и тех уже не узнать было.
Первыми в свои покои удалились король с королевой. За ними гости. В дверь робко поскреблись. Пан Володеевский принять просит.
Проси.
Нарды были сдвинуты. Алексей улыбнулся, приветствуя по всем правилам рыцаря, вошедшего под руку с Барбарой. Иван тоже поклонился, поцеловал красавице ручку. Не была Барбара так уж хороша по тем временам. Ни стати, ни бюста, невысокая, хрупкая, словно веточка. Но таким счастьем светились ее глаза. Такая нежная улыбка играла на ее губах. Она и вправду любила своего рыцаря.
Государь.
Польским языком отлично владели все присутствующие. На нем и велась беседа из уважения к Паненке.
«Рад видеть тебя, Ежи. И поздравляю! Твоя невеста — редкая красавица, а о ее мужестве еще легенды сложат».
Бася зарделась маковым цветом, присела в полупоклоне.
Иван невольно подумал, а что бы, коли Софья надела местное платье? Длинное, пышное, расшитое кружевом, с глубоким вырезом. Как она бы выглядела?
Государь, Ее Величество сказала мне, что переговорила с вами. Верно, Ежи. Я еще раз предлагаю тебе и твоей жене.
Серьезный взгляд на Басю.
Ехать к нам на Русь и служить мне. Полк дам. Жалованием не обижу. Жена твоя будет жить в Дьяково вместе с царевнами. И заботиться о ней будут как о родной. А захотите дом свой поставить, поможем. Там, глядишь, и земель пожалуем, если сам остаться захочешь.
Я же поклонился.
Благодарствую, государь.
Алексей Алексеевич усмехнулся. Благодарствует? За что? Ежи отличный командир, лихой рубака. Просто он не политик, не первый, он ведомый. И отлично это понимает, то есть ценный кадр. А им ведь еще воевать предстоит. Так что невелик труд пригреть влюбленных. Он зато куда как больше получит.
Государь, у меня есть несколько людей, которые хотели бы поехать на Русь. Так пусть приходят. Либо ко мне, либо вот боярин Морозов. Поговорим, посмотрим, рады будем. Коли они твои друзья, так лучше рекомендации им и не надобно.
И верно. Володыевский подбирал друзей по себе, храбрых, отлично владеющих оружием. Не всегда умных и дальновидных, но в основном честных и порядочных. Я же расплылся в улыбке.
А еще, государь, хотелось бы мне попросить. Слушаю.
Алексей улыбался, намекая, что для вас любой каприз. И то верно. Коли б не Володыевский, далась бы так легко победа, а ли нет?
Это я попросила, государь.
Барбара отчаянно краснела, но держалась.
Мы с Ежи обвенчаться хотим, а отца у меня нет. Ежели вы меня к алтарю поведете, без вас погибли бы мы все там, так бы и пропали. Благодаря вам мы с Ежи вместе. Конечно, свадьба будет тайной.
Она смешалась и окончательно замолкла. Алексей и Иван переглянулись с веселой улыбкой, понимая друг друга без слов. А ведь идея неплохая. И свадьба эта вовремя. Кто вспомнит о пане Кристине, которая волком выла, отправляясь в монастырь? Михайло лично распорядился, чтобы ее постригли как можно скорее, а Анджей Тшебинский епископ краковский, добавил от себя, что сам все проверит. Ему тоже поступок пани Кристины не по душе пришелся.
Лично Ежи и горя было мало. Не любя, женился он на приданном. Вот и не думал о супруге лишний раз. Случись что с Басенькой, даже захворая на простудой, был бы он куда как более безутешен. Впрочем, и племянница не сильно плакала о своей тетушке, которая мало того, что издевалась над девушкой за ее некрасивость и неумность, так еще и вышла замуж за мужчину, без которого для Баси ни солнца, ни звезд не было. И сейчас нашла Бася, может быть, что и лучший способ заткнуть рты всем сплетникам. Победа, свадьба, пусть тайная, но... Распустите после такого гадючье жало, а? Рано или поздно все тайное явным станет. Но ежели один король благословляет, а второй невесту к алтарю ведет, не распустят, побоятся. Тем более, что и замена у них есть. Собеский. Ходит, гуляет среди панов сплетня, что загубил он две невинные души за то, что те правду о его супруге узнали. К тому же женской мудростью понимала Бася, что здесь они победители, а на Руси еще что будет. Да и подарки свадебные тоже к месту придутся. Ей гнездо обустраивать надо. Опять же, поддержка русского царевича лишней не будет. Алексей Алексеевич медленно кивнул и склонился к нежной ручке.
«Пани, почту за честь передать вас будущему супругу».
Бася расцвела улыбкой. «Благодарю вас, госьюдарь!» На русском она говорила плохо, но видно было, что девушка старается, и это растрогало мужчин.
«А когда свадьба?» —
вмешался Иван Морозов.
«Так через 5 дней, как платье Басеньке дошьют».
Ежи скромно умолчал, что через 3 дня постригут в монашество пани Кристину, и станет он свободным человеком.
Парни переглянулись, и Иван скрылся в спальне, чтобы вернуться через 5 минут с небольшим таким сафьяновым мешочком.
«Так пусть уж платье шьют под эту безделицу».
В султанском шатре была и кучка женских драгоценностей. Ваня, конечно, ими не побрезговал. И теперь с полного согласия своего короля дарил Барбаре одно из них. Роскошное ожерелье-воротник, выполненное в виде соединенных между собой цветков. Неизвестно, кто его делал, но синяя эмаль оттеняла роскошь золотых фиалок. Бриллианты блестели капельками росы на цветах. Сапфиры составляли части лепестков. Бася восхищенно ахнула. Ежи поклонился. Алексей подумал, что отъезд придется отложить дней на 15. Ничего, переживем. Добрые отношения укреплять надобно. Алексей Михайлович наконец получил известие о победе и был настолько горд сыном. Софья простила отцу за это все, что угодно. Он просто светился. А то как же? Давний враг, страшный враг. Алексей возвращается домой выступить против десятикратно превосходящего войска, а вернуться, потеряв от силы десятую часть своего. Вернуться с победой! Оставался вопрос, чем его награждать? Вот тут Софья и полезла к Любаве. Дело в том, что на Руси не было орденов. Вообще, они еще не вошли в моду или еще не придумали. Но идею Софья подсказала молодой царице, а та скромненько намекнула мужу, мол, так и так, дорогой, может быть, нам учредить что-то вроде государственного знака отличия для тех, кто побеждает, для военных. Как назвать? Вопрос, конечно, сложный. Например, в честь былинного богатыря Илья Муромца. А что? Святой, богатырь, победитель, землю русскую защищал. Лет 30 тому назад канонизирован. Грех не уважить такую память. Стоит ли говорить, что Алексей Михайлович принял идею на ура? Да настолько, что придворные ювелиры с ног сбились. Надо было придумать эскиз, подобрать камни, выполнить в металле. И срочно! А то ведь скоро защитники вернутся. Приличные драгоценности за один день не делаются, это всякий знает. Софья, глядя на это, едва удерживала язык за зубами. Так и хотелось предложить ввести еще и орден Святой Троицы. А что? Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Геройствовали вместе? А чего, одному тогда почет, а этим двум не зачет? Даешь Святую Троицу или хотя бы Святую Триаду. Молчала, стараясь не опошлять момента, молчала рыбой. Тем более, что орден получался интересным. Что может быть символом героя? Портрет? Так, кто его знает? Какой он при жизни был? А потому для ордена была выбрана булава. Меч и булава, выложенные бриллиантами, скрещенный вместе на голубом эмалевом медальоне в виде звезды с семью лучами. И красивая, но нарочито простая цепь, чтобы не отвлекала от главного. Все изящно, аккуратно, достаточно заметно. И давать такие ордена далеко не каждому, только тем, кто кровью заработал. Алексею Михайловичу так это дело понравилось, что он распорядился придумать еще штук 5 орденов. А что? Ну, очень удобно. И наградил, и казне не в убыток. Эта Софья, конечно, ехидствовала сама с собой. А Алексей Михайлович о таком не думал. Он просто был счастлив, что сын возвращается. Бояре, конечно, шушукались по углам, но все же не сильно. Как-никак, победитель. Да кого? Османов! Тут поневоле начнешь язычок прикусывать.